You're listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Радио Большого Ванкувера.
Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами, пролетая над нами, я так хочу, чтоб так было всегда. Кто-то не верит, но это возможно. Счастье минуты рождают года. Но ты сомнений, разлук бездорожье. Время потерь, расставаний и трасс. Где оно встретит, не знаем мы сами. Пусть это время забудет о нас. Пролетая над нами, мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам кровь, пролетая над нами. Пролетая над нами, кто-то живет, кто-то смотрит кино. Время мотает судьбы километры. Что б ни случилось, я верю в одно. В то, что над нами есть добрые ветры. Ветер свободы, хмельной и живой. Ветер мечты, раздувающий пламя. Ветер удачи, возьми нас с собой. Пролетая над нами, мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам кровь, пролетая над нами. Знаешь, потом через тысячи лет, среди миров и красивых планет, мы станем звездами на небесами. И мы сорвемся на зов с высоты. Звезды должны исполнять все мечты, пролетая над нами. И над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. И ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года. Мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь. Что упала нам кровь, пролетая над нами.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Владельцы магазинов в торговом центре «Уэстгейт» в Найроби, который захватили сомалийские боевики, обвинили кенийских военных и полицейских в мародерстве, сообщает Associated Press. По словам бизнесменов, из магазинов пропали ювелирные украшения, мобильные телефоны, наличные из кассы и алкоголь. Очевидец в интервью Associated Press утверждал также, что кенийский солдат украл сигареты из кармана убитого. Косвенно об их причастности к кражам свидетельствует тот факт, что вскоре после захвата торгового центра власти оцепили здание и внутрь могли пройти только участники антитеррористической операции и некоторые представители властей. В понедельник владельцы магазинов смогли вернуться в торговый центр. Они забрали оттуда оставшиеся товары, чтобы их не разворовали окончательно. Кроме того, торговцы составили списки пропавших вещей, которые будут переданы для расследования краж органам правопорядка. Полиция и спецслужбы США задержали разработчика программного обеспечения Росса Ульбрихта, известного также под прозвищем «Ужасный пират Робертс», а также закрыли его интернет-сайт «Великий шелковый путь», через который распространялся рекордный объем наркотиков, пишет Washington Post. Его обвиняют в наркотрафике, хакерстве и отмывании денег. Кроме того, Ульбрихта подозревают в попытке организации убийств. По данным прокуратуры, именно Росс Ульбрихт является владельцем сайта с амбициозным названием Silk Road, созданного в так называемом интернете глубокого залегания Deep Web. Это особый засекреченный сегмент всемирной паутины, куда можно попасть только через цепочку зашифрованных соединений – Tor-сеть. Фактически, Silk Road стал крупнейшим виртуальным рынком, где заключались сделки по купле-продаже кокаина, марихуаны, героина и ЛСД. С 2011 года клиентам, расплачивавшимся на сайте криптовалюты Bitcoin, продавали крупные партии наркотиков. За последние пару лет шелковым путем пользовались 900 тысяч человек, которые продали или купили сотни килограммов наркотиков. FM 101.9. Мэр мексиканского города Тепетонга, 59-летний Филимон Карлос Роблес, покончил с собой на глазах у подчиненных, сообщает издающаяся в Мехико газета «La Jornada» со ссылкой на неназванные источники. В этот день Филимон Карлос встречался в мэрии с полицейскими. Он попросил их показать ему табельное оружие. Затем он взял один из пистолетов, приставил его дулом к виску и выстрелил. По словам губернатора штата Мигеля Алонсо Райера, видеозаписи с камер наблюдения в мэрии свидетельствует о том, что Филимон Карлос совершил самоубийство. Филимон Карлос представлял социал-демократическую институционно-революционную партию. Он официально вступил в должность мэра только 15 сентября. Причиной происшедшего столкновения поездов в метро американского города Чикаго мог стать преступный умысел злоумышленников. Об этом заявил глава муниципалитета района, где произошел инцидент, Энтони Калдерон. По его словам, следствие пока не установило, по каким причинам находившийся на запасных путях пустующий состав выехал на линию. Он разогнался без машиниста и врезался в полный пассажиров поезд, стоявший на конечной станции одной из линий метро, передает Итертас. Всего при столкновении поездов пострадали 48 человек. По словам Калдерона, 33 из них доставлены в больницы.
Наша волна.
Толпа разъяренных местных жителей на Мадагаскаре сожгла заживо двух мужчин-европейцев из-за подозрений в контрабанде человеческих органов. Накануне в деревне исчез ребенок. Инцидент произошел на популярном у туристов острове Нуси-Бе. По делу о пропаже ребенка полиция арестовала в среду местного мужчину. Толпа устроила беспорядки возле полицейского участка, считая, что арестованный мужчина за деньги провел вскрытие ребенка и изъял его органы. Затем демонстранты устроили охоту на иностранцев, сообщила полиция. Среди островитян расползаются страшные слухи, а иностранным туристам рекомендовали не покидать гостиниц в целях безопасности. Вторая за неделю трагедия произошла у берегов Сицилии. 300 беженцев из Африки погибли, когда их направляющееся в Италию судно загорелось и затонуло. Около 200 считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters. Свыше 155 человек удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается. Остов судна длиной 20 метров лежит на глубине в 40 метров в километре от берега острова. При этом, как полагают спасатели, до 100 тел по-прежнему могут находиться среди обломков. По информации береговой охраны, в основном на судне были мигранты из Эритреи, Ганы и Сомали. За последние 20 лет в Средиземном море утонули 25 тысяч иммигрантов, пытавшихся добраться до европейских стран из Африки.
FM 101.9.
Международный комитет Красного Креста обратился к создателям компьютерных игр, посвященных военным конфликтам, вписать в их правила положение Женевской конвенции о нормах ведения боевых действий. Геймеров надо наказывать за чрезмерное насилие в ходе виртуальных военных действий, считает организация. По словам представителей организации, правила многих шутеров поощряют чрезмерное применение насилия вплоть до совершения военных преступлений, убийства мирных жителей и применения пыток, передает русская служба BBC. Речь идет о том, что геймер, играющий за солдата и совершающий военные преступления, должен быть наказан. Например, его по сюжету должны вывести из строя солдаты его собственной армии, полагает РБК. В компании Bohemia Interactive Studio британским журналистам рассказали, что уже согласились с предложениями Красного Креста. Всем 30 участникам команды судна Greenpeace Arctic Sunrise предъявлено обвинение в пиратстве по делу об акции на платформе «Приразломная» в Баренцевом море. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает срок до 15 лет заключения. При этом следователи сообщали, что дело может быть переквалифицировано на другую статью. Отмечается, что обвиняемые вину не признают и от дачи показаний отказываются. Адвокаты Greenpeace подали апелляции на меры пресечения, вынесенную всем 30 активистам. Протестные акции Greenpeace против добычи нефти в Африке и в поддержку экипажа Arctic Sunrise прокатились по всему миру, сообщили в организации. В общей сложности они прошли в 30 стран.
Наша волна.
В Центральном Китае более 42 человек погибли и сотни пострадали в результате нападения шершней. Инциденты с насекомыми произошли в течение последних недель в провинции Шэньси. Властям пришлось привлечь пожарных для уничтожения шершневых ульев и открыть специальные лечебные учреждения для лечения пострадавших от укусов насекомых. По мнению местных чиновников, сухая и жаркая погода, установившаяся в стране, привела к увеличению растительного покрова, что в свою очередь привело к росту популяции шершней. За 3 месяца действия экономической амнистии в России на свободу вышел 1021 человек. Еще около 2000 могут претендовать на нее, если возмещат ущерб, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов. Возмещение ущерба – это проблема, которая серьезно тормозит процесс амнистирования, потому что кто-то не может выплачивать ущерб или не хочет. Также возникают трудности с тем, как считать ущерб на стадии следствия. Борис Титов утверждает, что в местах лишения свободы по всем экономическим статьям находится 13 600 человек. Правозащитники считают, что по экономическим статьям в России осуждены более 100 тысяч предпринимателей. Однако из проекта амнистии предварительно убрали все самые массовые статьи Уголовного кодекса, поэтому амнистия не будет масштабной.
FM 101.9.
Жители калининградского поселка избили писательницу за негативный образ русской деревни и узнаваемых персонажей в ее повести. Повесть Светланы Викарий «Вот моя деревня» была опубликована в интернете, после чего односельчане возненавидели женщину. Многие жители поселка Калужское узнали в литературных персонажах себя и напали с палками на Светлану. Сама потерпевшая утверждает, что писала про судьбу всей России. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность, местами осадки, температура воздуха около 13 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу, в которой после музыкальной паузы предлагаем вам послушать рубрику «Петербург и русское зарубежье», подготовленная «Голосом России», нашим партнером.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Застоялся мой поезд в депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. Моя сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой, со щитом, а может быть на щите, серебряном. Но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал от безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец. Для тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней, начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря может быть в нищете, но как можно скорей.
Ну что ж, мы продолжаем. Следующая страничка подготовлена радио «Голос России» нашим партнерам.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Петербург и русское зарубежье. Новости программы «Соотечественники».
В рамках программы «Соотечественники» в Санкт-Петербурге прошла очередная серия образовательных программ, посвященных истории и культуре России и города на Неве. Эти мероприятия проводились уже в шестой раз. Темой последних стал «Пушкинский Петербург». В них приняли участие филологи, учителя и преподаватели русского языка и литературы, сотрудники архивов и русскоязычных культурных центров, то есть люди, которые посвятили себя популяризации русского языка и культуры за рубежом. На берегах Невы побывали 30 наших соотечественников из 20 стран. Они живут в разных уголках планеты, но тем не менее чувствуют себя частичкой русского мира. Они оказались за пределами России в силу разных обстоятельств, но их объединяет любовь к родному языку и русской культуре. Существует ли в мире интерес к России, ее языку и культуре, и какие проблемы преподавания литературы существуют у наших соотечественников? Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Института русской литературы Российской академии наук Дарья Осинская.
Нужно не просто давать сведения, да, не просто показать и рассказать, но еще вот этим людям, участникам программы, учителям литературы из самых разных мест, там, из Украины, Греции, Узбекистана, Латвии, Финляндии, Швеции, у них есть общие проблемы, и им нужно эти проблемы обсудить, проблемы преподавания литературы в школе. Теперь надо подумать о том, как и что можно давать тем людям, которые русскую культуру потребляют как бы заочно.
Также, по словам Дарьи Осинской, с 28 октября по 3 ноября при содействии Пушкинского дома Российской академии наук запланировано проведение еще одного образовательного мероприятия в рамках программы «Соотечественники». Его тема – «Петербург Серебряного века». Участники вспомнят и по-иному взглянут на жизнь и творчество Александра Блока, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой, а также смогут познакомиться с культовыми местами петербургской художественной богемы. В конце 19-го – начале 20-го веков в городе на Неве соединились все противоречия русской жизни, все вершины и все бездны русского духа.
Краткая историческая справка. Всемирное наследие Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – поистине уникальный город. В этой своей уникальности он единственный в России. В сравнительно небольшой срок, а в этом году Петербургу исполнилось 310 лет, он больше других российских городов вобрал в себя памятники истории, культуры и литературы, разных культур и исторических эпох. Здесь в разные годы жили и творили Достоевский, Блок, Набоков, Державин, многие другие и, конечно же, Пушкин. В этом году исполнилось 180 лет первому полному изданию романа Александра Сергеевича «Евгений Онегин». Это одно из центральных произведений в творчестве поэта и один из главных романов русской литературы XIX века. Согласно подсчетам самого Пушкина, он потратил на работу над произведением 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Правда, читателям не пришлось ждать роман так долго. Каждая глава публиковалась отдельно по мере написания, начиная с 1825 года. Успех Евгения Онегина был очевиден. Первый тираж, вышедший в 1833-м, был быстро раскуплен. Поэт застал и второе издание романа, которое вышло через 4 года.
Петербург и русское зарубежье.
В Ванкувере 18 часов 19 минут, и, как вы знаете, это время рекламы.
Media Democracy Days presents their fifth annual fundraising concert Democracy Loud, taking place Thursday, October 17th in 2013 at the Railway Club, doors at 8 p.m. Funds raised go to support media reform and democratization in Canada. The event features three local bands and great prizes. Tickets are $10. For more information, visit therailwayclub.com and look under events.
Hey there. My name is Callum Ng, the Executive Director of BC Athlete Voice. We are an athlete-focused organization helping British Columbia's athletes become their best. How do we do that? Well, if you're a BC athlete, we can help you with pretty much everything related to leadership, advocacy, and education. For example, we can help you find funding, start a new athlete group, or develop better public speaking skills. It's all at bcathletevoice.ca. And don't forget to look for us on Twitter and Facebook by searching BC Athlete Voice. Check it out.
Это наша волна. Радио Большого Ванкувера.
Дымным утром ушли с большой перемены. Упали в мягкие ворсы. Чую нутром, мол, будут проблемы. Давай на азбуке Морзе. Ведь у меня есть шалфи, а у тебя есть ко мне любовь, но тогда поздно. Из-за стекол ты выглядишь слишком красивым, и где-то меня раздражает. Остановки почти изучили одежды, и девушки взгляды съедают. Ведь у меня есть шалфи, а у тебя есть меня любовь. Но кто-то увидел, кому неспокойно.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады. Последние несколько лет количество врачей в Канаде и суммы выплат им со стороны правительства ежегодно достигают новых рекордов. В 2012 году в стране работали свыше 75 тысяч врачей, которым власти выплатили 22 миллиарда долларов. По сравнению с 2011 годом прирост числа врачей составил 4%, а размер выплат увеличился на 9%.
На 100 тысяч жителей страны пришлось 214 врачей. Несмотря на то, что рост числа профессионалов был выше прироста населения в 3 раза, врачей в стране по-прежнему не хватает, особенно в сельской местности.
В городке Голден у нас в Британской Колумбии в 2010 году были найдены содержащиеся практически в тюремных условиях 50 иммигрантов и беженцев, в большинстве своем африканского происхождения, работающие на частную фирму по выращиванию и высадке деревьев. Они были наняты на работу фирмой Kyra Enterprises.
По решению Министерства трудовых ресурсов Британской Колумбии, работодателей вынудили выплатить пострадавшим 260 тысяч долларов. Именно столько, сколько они задолжали своим служащим из-за того, что платили в 2 раза меньше установленного в провинции минимума заработной платы. Справедливость восторжествовала, хоть это бывает и редко.
Да уж. И далее. Жители Канады, чьи имена не называются, оштрафовали за то, что они мешали лосихе плыть, а один из них даже оседлал ее, когда она находилась в воде. Об этом сообщает Chronicle Journal. Суд обязал мужчин выплатить штраф на общую сумму около 2500 канадских долларов.
По словам специалистов, если лось подвергается такому стрессу, как общение с человеком, это может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья и даже привести к смерти. Как лосиха пережила психологическую травму, связанную с общением с лодочниками, не уточняется.
В Канаде с 1 октября 2013 года начала действовать новая система производства и распределения медицинской марихуаны. Программа называется «Marijuana for Medical Purposes Regulations». Потребителями на новом рынке будут 450 тысяч человек, которых снабдят самыми высококачественными продуктами, которые по-прежнему считаются в Канаде наркотиком.
Пока официальных дилеров по всей стране насчитывается 4200 человек, каждый из которых имеет право продавать наркотик лишь двум покупателям. Но часто легальные производители становятся нелегальными, так как практически все они производят больше марихуаны, чем могут сбыть легальным путем.
И о борьбе с кражами мобильников. В Канаде начал работать так называемый «черный список», попасть в который претендуют украденные или пропавшие мобильные телефоны. Зачисленные в этот список сотовые аппараты уже невозможно будет активировать тому, кто их нашел или похитил.
Действует эта услуга так. Потерявший мобильник сообщает провайдеру мобильной связи о пропаже. Провайдеры заносят международный идентификационный номер аппарата в базу данных. После этого телефоны больше нельзя будет использовать у канадских операторов сотовой связи.
Так что, если вы покупаете мобильный телефон с рук, можете также воспользоваться сайтом protectyourdata.ca для того, чтобы проверить, не занесен ли он в этот черный список, и не выкинуть деньги на ветер при этом.
На рынке жилой недвижимости Канады состоялась мега-сделка. В ее рамках были проданы объекты общей стоимостью 55 миллионов долларов. Такая сумма заплачена за жилье впервые в стране.
Объекты расположены у нас в Ванкувере, в районе Кол-Харбор, и представляют собой 4 совмещенные роскошные квартиры. В рамках договора состоялась и рекордная сделка по продаже одной только квартиры. Это двухэтажный пентхаус, и он был продан за 25 миллионов долларов. Живут же люди!
Житель Сквамиш был оштрафован на 10 тысяч долларов за убийство медведя-гризли, охотясь в районе Пембертона, не имея на то лицензии. Кроме того, ему запретили охотиться еще в течение года.
Вообще же он еще легко отделался, так как штраф за браконьерство может достичь 50 тысяч долларов. И у мужчины также конфисковали ружье.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Ну и, кстати, напоминание. Передачу можно слушать и в прямом эфире, и не только по радио или на компьютере, но и на мобильном устройстве. Заходите на веб-сайт радиостанции citr.ca и включите прямой эфир. И слушайте передачу по телефону. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Время назад... Все разделилось вокруг на чужое и наше, бросив на разные чаши против и за. В календаре преднамеренно спутались числа. В том, что все это случилось, я не со зла. Карты легли на такую наклонную плоскость, что мне удержаться непросто. На тормозах это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаюсь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, крутится ось. Шар неподвижно висит на просторах вселенной, весь перевязанный лентой вместе и врозь. Стремятся попасть в вожделенную пену.
Такси по рентгену видно насквозь, как кто-то летает кругами над детской площадкой, весь начиненный взрывчаткой, жить сорвалось. Это все, что мы сделали здесь друг для друга, все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, что-то случилось, но нам ничего не сказали. Женщину в зрительном зале бросила в дрожь. Книга открыта на самой последней странице. Сколько все это продлится? Целый день дождь. В воздухе тают осколки разбитой посуды. Тянутся долго и долго секунды. Тянутся долго и долго секунды. Тянутся долго секунды. Ты меня ждешь, это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, я... Мне кажется, я...
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал отмену первоначального решения ФИФА о проведении матча отборочного турнира чемпионата мира между сборными Украины и Польши без зрителей, назвав действия организации цирком. ФИФА ранее наказала сборную Украины проведением матча при пустых трибунах, рассмотрев поведение болельщиков во время отборочного матча во Львове с командой Сан-Марино 6 сентября 9-0. Федерация футбола Украины, ФФУ, подала апелляцию в ФИФА, после чего было принято решение, что матч с поляками 11 октября в Харькове все-таки пройдет в присутствии болельщиков, передает РИА Новости. Шведский нападающий Пари Сен-Жермен Златан Ибрагимович предстанет перед дисциплинарным комитетом французской футбольной лиги из-за жеста, который он показал в адрес скамейки запасных Тулузы в матче чемпионата страны, сообщает Эрспорт со ссылкой на AFP. Встреча восьмого тура, состоявшаяся 28 сентября в Париже, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. Ибрагимович отыграл 69 минут и был заменен. Во время замены 32-летний форвард имитировал, будто в руках у него пистолет, и он направляет его на скамейку соперников. Вероятно, жест Ибрагимовича был адресован защитнику Тулузы Жонатану Зибина, с которым у него были сложные отношения во время совместного выступления игроков за туринский «Ювентус». Заседание дисциплинарного комитета лиги состоится 24 октября. Кубинским спортсменам разрешат оставлять значительную часть полученных ими на зарубежных соревнованиях призовых денег и подписывать контракты с иностранными клубами, сообщают государственные СМИ Кубы. Спортсмены с Кубы смогут получать до 80% призовых. Это почти в 6 раз больше, чем им выдают сейчас. Эти изменения, равно как и повышение зарплаты спортсменов, вписываются в общий контекст проходящих на Кубе при Рауле Кастро реформ. Как отмечают корреспонденты, эти меры приняты, чтобы остановить случаи невозвращения кубинских спортсменов из-за рубежа. Для бейсболистов, которые могут зарабатывать миллионы долларов в США, соблазн особенно велик. Однако эти изменения пока вряд ли затронут тех спортсменов, которые хотят выступать в США. Режим санкций предусматривает, что американские деньги ни при каких обстоятельствах не могут тратиться на поддержку коммунистического режима, передает корреспондент BBC в Гаване Сара Рейнсфорд. Кроме того, одобренные Советом министров меры разрешают кубинским спортсменам подписывать контракты с иностранными клубами, но только если они будут возвращаться на Кубу на время всех важных спортивных соревнований сезона. Официальные зарплаты кубинских спортсменов не разглашаются. Предполагается, что они зарабатывают около 20 долларов в месяц. Как сообщил официальный печатный орган кубинской компартии газета «Гранма», благодаря реформам спортсмены смогут получать в 3 раза больше. Призеры Олимпиад, Панамериканских игр и игр стран Центральной Америки и Карибского моря будут получать дополнительные премии. В Берлине полиция арестовала человека, который незаконно выбежал на маршрут марафона прямо перед финишем и помешал кенийцу Уилсону Кипсангу разорвать финишную ленту. Об этом пишет немецкое отделение Local. Уже на финишной прямой перед Бранденбургскими воротами к Уилсону Кипсангу, бронзовому призеру Олимпиады в Афинах, неожиданно присоединился человек, выбежавший из толпы зрителей. Мужчина был одет в беговую форму и имел табличку с номером. Он пересек финишную черту раньше кенийского бегуна. Фальшивого марафонца догнали представители организации марафона и передали полиции. Ему грозит запрет на посещение всех мероприятий, которые проводятся при содействии организаторов берлинского марафона. Мотивы его поступка не называются, но известно, что на его футболке была реклама сайта «Эскорт-услуг». Незаконное вторжение не помешало Уилсону Кипсингу выиграть марафон в Берлине. Кенийец установил новый мировой рекорд, пробежав марафонскую дистанцию за 2 часа 3 минуты и 23 секунды, улучшив прежнее достижение на 15 секунд. Жительница британского Ноттингема, 14-летняя Нида Аббаси, участвовавшая в детско-юношеском забеге на 2,5 километра, случайно пробежала полумарафонскую дистанцию. Об этом пишет издание «Метро». 21 километр и 97,5 метра школьница пробежала из-за того, что по ходу спортивного мероприятия случился конфуз. Ведший детей в нужном направлении автомобиль заглох, и бегуны не сумели сориентироваться в пространстве. Многие из детей запутались и присоединились к бегущим полумарафонскую дистанцию взрослым. По словам Ниды, по пути ей было непросто, и какой-то участок дистанции она прошла пешком. Но в целом опыт преодоления такого большого расстояния ей понравился. Кроме того, она сумела пообщаться с родителями, которые также принимали участие в забеге и подбадривали ее. Нида преодолела полумарафонскую дистанцию примерно за 3 часа. Инцидент с участием Аббаси стал не первым подобным случаем. Так, несколько дней назад в Канаде местная жительница Мередит Фитцморрис по ошибке пробежала целый марафон, хотя собиралась преодолеть лишь его половину. Это произошло из-за того, что она совершила ошибку на повороте. Тем не менее, неточность позволила канадке показать лучший результат среди женщин. Австралиец Джей Феникс установил новый мировой рекорд по банджи-джампингу. Это прыжки с высоты на эластичном канате. За сутки Джей 150 раз прыгнул с вышки вниз головой. Предыдущему рекордсмену удалось сделать это лишь 105 раз. Смелому австралийцу помогали ассистенты. Они постоянно проверяли надежность крепления и оперативно снимали прыгуна с веревки. По словам Джея, самое главное в банджи-джампинге – концентрация. При резком прыжке в голову бьет кровь, можно потерять сознание и сильно удариться во время приземления. Несмотря на опасность, спортсмен уже ставит перед собой новые задачи. В ближайшее время он попробует побить собственный рекорд. Ну, чем бы дитя не тешилось. Ну вот и все о спорте на сегодня.
В Ванкувере 6 часов 40 минут, а это время рекламы еще одной.
The question, what kind of cities do we want to live in? How do we want our cities to be? Cannot be divorced from the question of what kind of people we want to be.
Join me, your host, Andrew Longhurst, every Tuesday at 5 p.m. for The City, an hour dedicated to critical discussions of urban issues. Live on CITR 101.9 FM and CITR.ca. For more info, visit thecityfm.org.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. Подошло время поговорить о технологических новинках, которые успешно применяются в сфере культуры. Знаменитые чеховские «Три сестры» обрели новую театрально-научную версию. Ее привезла в Москву японская театральная труппа «Сейнин Дан» и ее худрук Хирата Оридзе. Новизна состоит в том, что наряду с актерами-людьми в спектакле участвуют роботы.
Роботам даже доверены главные роли – младшие из сестер Ирины и Дворецкого. Причем Ирина – это робот-гуманоид – точная копия человека. Кажется, что это живая девушка, но ее лицо – это гипсовая маска, голос озвучен актрисой, а движениями управляет оператор. Только японцы могли до такого додуматься. В корпусе робота размещена сложнейшая операционная система с дистанционным управлением.
Для воспроизводства более естественных, близких к человеческим движений, используется пневматический актуатор и лазерное сопровождение. Специальные сенсоры позволяют роботу-актеру осуществлять полную коммуникацию с человеком.
Робот-актер не устает, не забывает слов, не запинается, но есть и минусы. В непредвиденных обстоятельствах, например, при сбое системы или если в зале погаснет свет, робот становится беспомощным. Как бы то ни было, роботы и люди на сцене вполне естественно играют, общаются, взаимодействуют друг с другом.
Данный проект показывает, как люди и роботы будут сосуществовать друг с другом в ближайшем будущем. Режиссер говорит, мы изменили сам метод показа роботов. Когда их экспонируют на выставках, люди восхищаются технологиями, но не сопереживают. Мы хотим создавать роботов, которые будут вызывать у людей сопереживание. Поэтому мы и создали новый театр, в котором играют наши андроиды. Иногда даже более привлекательные, чем люди, объясняет режиссер Хирата Оридзе.
«Три сестры» – не первый его спектакль с участием роботов. Союз драматургии и робототехники осуществляется в сотрудничестве со знаменитым японским изобретателем, профессором университета города Осака Исигуро Хироси. Создатель андроидов и гуманоидов, роботов, имитирующих человеческую внешность, Исигуро Хироси прославился как разработчик роботов с интеллектуальной системой, способных жить в обществе.
Ну, он и замахнулся. Кстати, японские постановки с участием роботов уже демонстрировались в десятках стран. Принимали их по-разному, но везде соглашались с тем, что отличить, где робот, а где человек, иногда практически невозможно. В России труппа впервые. Узнают ли российские зрители чеховских «Трех сестер» – большой вопрос. Но не в этом дело. Сюжет лишь отдаленно напоминает оригинал. Действие происходит в Японии в 2030 году. Но мы продолжаем тему роботов.
Американская военная корпорация Boston Dynamics представила новую модель своего транспортного четвероногого робота – «Робокот». «Робокот» продемонстрировал способность передвигаться галопом и развивать скорость до 25 км в час.
«Робокот» является дальнейшим развитием четвероногих роботов Boston Dynamics. Его прототип носил название «Робот-гепард», который развил скорость до 45 км в час на беговой дорожке. Новый робот, по утверждению компании, сможет достигать этой скорости даже на пересеченной местности. И, как отмечает издание Engadget, уже может бегать от аккумуляторов, не требуя внешнего питания.
Пока опытный экземпляр робокота разогнался галопом и иноходью только до 25 км в час и даже упал, споткнувшись на ровном месте и ударившись лбом. Однако смог вовремя восстановить равновесие и встать на лапы.
Детали конструкции нового робота Boston Dynamics не раскрывают. Стоит отметить, что в отличие от настоящих кошек, робокот не умеет передвигаться бесшумно, и его бег сопровождается громким воем электродвигателей, приводящих в движение подвижный позвоночник и конечности.
Программа четвероногих роботов разрабатывается Boston Dynamics на деньги управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США, DARPA. Американские военные планируют сделать на основе роботов-собак и робокотов универсальных носильщиков и разведчиков, которые смогут передвигаться по пересеченной местности с грузом 150 килограмм, не отставая от солдат и не требуя сна и пищи, как фьючные животные. Впрочем, не исключается и боевое применение этих роботов. В феврале инженеры Boston Dynamics прикрепили к одному из них руку-манипулятор и научили кидать в цель кирпич.
Вместо гранат.
Как пишет Engadget, несмотря на неуклюжесть и демаскирующий уровень шума, робокот бегает быстрее человека, может его догнать и вполне возможно убить.
Ух ты.
Ну, вообще-то, разработка японцев выглядит гораздо симпатичнее и намного успешнее, если сравнить четвероногих с андроидами.
Ну что ж, мы вас просветили о самых последних технологиях. Мы продолжаем программу.
между нами 10 000 километров. Все перроны, перегоны, да даже день. Горы белых облаков и стаи. Скоро приеду, подожди. Там, где я, бабульки с пареной картошкой, там подсолнухи осыпались в кулике, там мохнатые окошки да лукошки, там поля свои цигарки, мужики. Расплескался я чайком вокруг стакана, стал вчерашнею газетной полосой. Я стоянка 5 минут, рычаг стоп-крана. Я стал лесом, проводами да луной.
Что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу передачу, но перед этим напоминаем, что нас можно слушать и в прямом эфире не только по радио и компьютере, но и на мобильном устройстве. Просто зайдите на веб-сайт радиостанции CITR.ca и включите прямой эфир. Ну и слушайте.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
С передачей для Фиеста. А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.